Глава 34. Инсаров проснулся поздно, с глухою болью в голове, с чувством, как он выразился, безобразной слабости во всем теле. Однако он встал. «Рендич не приходил?» — было его первым вопросом. «Нет еще», — отвечала Елена и подала ему последний номер «Осерваторе Триестино», в котором много говорилось о войне, о славянских землях, о княжествах. Инсаров начал читать. Она занялась приготовлением для него кофе. Кто-то постучался в дверь. «Рендич», — подумали оба, но стучавший проговорил по-русски. «Можно войти?» Елена и Инсаров переглянулись с изумлением и, не дождавшись их ответа, вошел в комнату щегольски одетый человек с маленьким остреньким лицом и бойкими глазками. Он весь сиял, как будто только что выиграл огромные деньги или услышал приятнейшую новость. Инсаров приподнялся со стула. «Вы не узнаете меня?» — заговорил незнакомец, развязно подходя к нему и любезно кланяясь Елене. «Лупояров! Помните, мы в Москве встретились у Ейских?»
«Да, у Ейских», — произнес Инсаров.
Как же, прошу вас представить меня вашей супруге. Сударыня, я всегда глубоко уважал Дмитрия Васильевича», — он поправился, — «Никанора Васильевича, и очень счастлив, что имею, наконец, честь с вами познакомиться. Вообразите», — продолжал он, обратившись к Инсарову, — «я только вчера вечером узнал, что вы здесь. Я тоже стою в этой гостинице. Что это за город, это Венеция, поэзия, да и только. Одно ужасно. Проклятые австрияки на каждом шагу! Уж эти мне австрияки! Кстати, слышали вы, на Дунае произошло решительное сражение. 300 турецких офицеров убито. Силистрия взята. Сербия уже объявила себя независимую. Не правда ли вы, как патриот, должны быть в восторге? Во мне самом славянская кровь так и кипит. Однако я советую вам быть осторожнее. Я уверен, что за вами наблюдают. Шпионство здесь ужасное. Вчера подходит ко мне какой-то подозрительный человек и спрашивает, русский ли я. Я ему сказал, что я датчанин. А только вы, должно быть, нездоровы, любезнейший Никанор Васильевич. Вам надобно полечиться, сударыня, вы должны полечить вашего мужа. Я вчера как сумасшедший бегал по дворцам и по церквам. Ведь вы были во дворце дожей? Что за богатство везде? Особенно эта большая зала и место Марина Фольеро. Так и стоит. Декапитати про криминибус. Я был и в знаменитых тюрьмах. Вот где душа моя возмутилась. Я, вы, может быть, помните, всегда любил заниматься социальными вопросами и восставал против аристократии. Вот бы я куда привел защитников аристократии, в эти тюрьмы. Справедливо сказал Байрон. I stood in Venice on the bridge of Sighs. Впрочем, и он был аристократ. Я всегда был за прогресс. Молодое поколение, все за прогресс. А каковы англо-французы? Посмотрим, много ли они сделают. Бустропа и Пальмерстон. Вы знаете, Пальмерстон сделался первым министром. Нет, что ни говорите, русский кулак не шутка. Ужасный плут этот Бустропа. Хотите, я вам дам
«Le Châtiment» до Виктор Юго.
Удивительно!
L'avenir, le gendarme de Dieu.
Смело немножко сказано, но сила, сила. Хорошо также сказал князь Вяземский. Европа твердит башка-де-клар, глаз не сводя с синопа. Я люблю поэзию. У меня также есть последняя книжка Прудона. У меня все есть. Не знаю, как вы, а я рад войне. Только как бы домой не потребовали, а я собираюсь отсюда во Флоренцию, в Рим, во Францию нельзя, так я думаю, в Испанию. Женщины там, говорят, удивительные, только бедности и насекомых много. Махнул бы в Калифорнию, нам, русским, все нипочем. Да я одному редактору дал слово изучить в подробности вопрос о торговле в Средиземном море. Вы скажете, предмет неинтересный, специальный, но нам нужны специалисты. Довольно мы философствовали, теперь нужна практика. А вы очень нездоровы, Никанор Васильевич. Я вас, может быть, утомляю, но все равно я еще посижу немножко». И долго еще трещал таким образом Лупояров и, уходя, обещался побывать. Измученный нежданным посещением, Инсаров лег на диван.
«Вот», — с горечью промолвил он, взглянув на Елену, — «вот ваше молодое поколение. Иной важничает и рисуется, а в душе такой же свистун, как этот господин».
Елена не возражала своему мужу. В это мгновение ее гораздо больше беспокоила слабость Инсарова, чем состояние всего молодого поколения России. Она села возле него, взяла работу. Он закрыл глаза и лежал неподвижно, весь бледный и худой. Елена взглянула на его резко обрисовавшийся профиль, на его вытянутые руки, и внезапный страх защемил ей сердце. «Дмитрий!» — начала она. Он встрепенулся.
«Что, Рендич приехал?»
«Нет еще. Но как ты думаешь, у тебя жар... Ты, право, не совсем здоров, не послать ли за доктором?»
«Тебя этот болтун напугал? Не нужно. Я отдохну немного, и все пройдет. Мы после обеда опять поедем куда-нибудь».
Прошло 2 часа. Инсаров все лежал на диване, но заснуть не мог, хотя не открывал глаз. Елена не отходила от него. Она уронила работу на колени и не шевелилась. «Отчего ты не спишь?» — спросила она его наконец.
«А вот погоди».
Он взял ее руку и положил ее себе под голову.
«Вот так. Хорошо. Разбуди меня сейчас, как только Рендич приедет. Если он скажет, что корабль готов, мы тотчас отправимся. Надобно все уложить».
«Уложить недолго», — отвечала Елена.
«Что этот человек болтал о сражении, о Сербии?» — проговорил спустя немного Инсаров. «Должно быть, все выдумал. Но надо ехать. Терять времени нельзя. Будь готова».
Он заснул. И все затихло в комнате. Елена прислонилась головою к спинке кресла и долго глядела в окно. Погода испортилась. Ветер поднялся. Большие белые тучи быстро неслись по небу. Тонкая мачта качалась в отдалении. Длинный вымпел с красным крестом беспрестанно взвивался, падал и взвивался снова. Маятник старинных часов стучал тяжко, с каким-то печальным шипением. Елена закрыла глаза. Она дурно спала всю ночь. Понемногу и она заснула. Странный ей привиделся сон. Ей показалось, что она плывет в лодке по Царицынскому пруду с какими-то незнакомыми людьми. Они молчат и сидят неподвижно, никто не гребет, лодка подвигается сама собою. Елене не страшно, но скучно. Ей бы хотелось узнать, что это за люди и зачем она с ними. Она глядит, а пруд ширится. Берега пропадают, уж это не пруд,
а беспокойное море. Огромные лазоревые молчаливые волны величественно качают лодку. Что-то гремящее, грозное поднимается со дна. Неизвестные спутники вдруг вскакивают, кричат, махают руками. Елена узнает их лица, ее отец между ними. Но какой-то белый вихрь налетает на волны. Все закружилось, смешалось. Елена осматривается. По-прежнему все бело вокруг, но это снег. Снег. Бесконечный снег. И она уже не в лодке. Она едет, как из Москвы, в повозке. Она не одна. Рядом с ней сидит маленькое существо, закутанное в старенький салоп. Елена вглядывается. Это Катя, ее бедная подружка. Страшно становится Елене. Разве она не умерла, думает она. Катя, куда это мы с тобой едем? Катя не отвечает и завертывается в свой салопчик. Она зябнет. Елене тоже холодно. Она смотрит вдоль по дороге. Город виднеется вдали сквозь снежную пыль. Высокие белые башни с серебряными главами. Катя, Катя, это Москва. «Нет», — думает Елена, — «это Соловецкий монастырь. Там много-много маленьких тесных келей, как в улье. Там душно, тесно. Там Дмитрий заперт. Я должна его освободить». Вдруг седая зияющая пропасть разверзается перед нею. Повозка падает, Катя смеется. «Елена! Елена!» — слышится голос из бездны. «Елена!» Раздалось явственно в ее ушах. Она быстро подняла голову, обернулась и обомлела. Инсаров, белый как снег, снег ее сна, приподнялся до половины с дивана и глядел на нее большими, светлыми, страшными глазами. Волосы его рассыпались по лбу, губы странно раскрылись. Ужас, смешанный с каким-то тоскливым умилением, выражался на его внезапно изменившемся лице. «Елена!» — произнес он. «Я умираю!» Она с криком упала на колени и прижалась к его груди. «Все кончено», — повторил Инсаров. «Я умираю. Прощай, моя бедная! Прощай, моя родина!» И он навзничь опрокинулся на диван. Елена выбежала из комнаты, стала звать на помощь. Камерьери бросился за доктором. Елена припала к Инсарову. В это мгновение на пороге двери показался человек, широкоплечий, загорелый, в толстом байковом пальто и клеенчатой низкой шляпе. Он остановился в недоумении. «Рендич!» — воскликнула Елена. «Это вы! Посмотрите, ради бога, с ним дурно! Что с ним? Боже, боже! Он вчера выезжал! Он сейчас говорил со мною!» Рендич ничего не сказал и только посторонился. Мимо его проворно прошмыгнула маленькая фигурка в парике и в очках. Это был доктор, живший в той же гостинице. Он приблизился к Инсарову. «Сеньора», — сказал он спустя несколько мгновений, — «господин иностранец скончался». «Il signore forestiero è morto». «От аневризма, соединенного с расстройством легких». Глава 35. На другой день в той же комнате у окна стоял Рендич. Перед ним, закутавшись в шаль, сидела Елена. В соседней комнате в гробу лежал Инсаров. Лицо Елены было и испуганно, и безжизненно. На лбу между бровями появились две морщины. Они придавали напряженное выражение ее неподвижным глазам. На окне лежало раскрытое письмо Анны Васильевны. Она звала свою дочь в Москву хоть на месяц, жаловалась на свое одиночество, на Николая Артемьевича, кланялась Инсарову, осведомлялась об его здоровье и просила его отпустить жену. Рендич был далмат, Моряк, с которым Инсаров познакомился во время своего путешествия на родину и которого он отыскал в Венеции. Это был человек суровый, грубый, смелый и преданный славянскому делу. Он презирал турок и ненавидел австрийцев.
«Сколько времени вы должны остаться в Венеции?» — спросила его по-итальянски Елена. И голос ее был без жизни, как и лицо.
«День, чтобы нагрузиться и не возбудить подозрения, а там прямо в Зару. Не обрадую я наших земляков. Его уже давно ждали. На него надеялись».
«На него надеялись», — повторила машинально Елена.
«Когда вы его хороните?» — спросил Рендич.
Елена не тотчас отвечала: «Завтра».
«Завтра я останусь. Я хочу бросить горсть земли в его могилу. Надо же и вам помочь. А лучше было бы ему лежать в славянской земле».
Елена поглядела на Рендича. «Капитан, — сказала она, — возьмите меня с ним и перевезите нас по ту сторону моря, прочь отсюда. Возможно это?»
Рендич задумался.
«Возможно, только хлопотно. Надобно будет возиться с здешним проклятым начальством, но, положим, мы это все уладим, похороним его там. Как же я вас назад доставлю?»
«Вам не нужно будет доставлять меня назад».
«Как? Где же вы останетесь?»
«Я уже найду себе место. Только возьмите нас. Возьмите меня».
Рендич почесал у себя в затылке. «Как знаете, но все это очень хлопотно. Пойду попытаюсь, а вы ждите меня здесь часа через два».
Он ушел. Елена перешла в соседнюю комнату, прислонилась к стене и долго стояла, как окаменелая. Потом она опустилась на колени, но молиться не могла. В ее душе не было упреков. Она не дерзала вопрошать Бога: зачем не пощадил, не пожалел, не сберег, зачем наказал свыше вины, если и была вина. Каждый из нас виноват уж тем, что живет. И нет такого великого мыслителя, нет такого благодетеля человечества, который в силу пользы им приносимой мог бы надеяться на то, что имеет право жить. Но Елена молиться не могла. Она окаменела. В ту же ночь широкая лодка отчалила от гостиницы, где жили Инсаровы. В лодке сидела Елена с Рендичем и стоял длинный ящик, покрытый черным сукном. Они плыли около часа и приплыли, наконец, к небольшому двухмачтовому кораблику, который стоял на якоре у самого выхода гавани. Елена и Рендич взошли на корабль, матросы внесли ящик. С полуночи поднялась буря, но поутру рано корабль уже миновал Лидо. В течение дня буря разыгралась страшной силой, и опытные моряки в конторах Ллойда качали головами и не ждали ничего доброго. Адриатическое море между Венецией, Триестом и Далматским берегом чрезвычайно опасно. Недели три после отъезда Елены из Венеции Анна Васильевна получила в Москве следующее письмо.
«Милые мои родные, я навсегда прощаюсь с вами. Вы меня больше не увидите. Вчера скончался Дмитрий. Все кончено для меня. Сегодня я уезжаю с его телом в Зару. Я его схороню, и что со мной будет, не знаю. Но уже мне нет другой родины, кроме родины Д. Там готовится восстание, собираются на войну. Я пойду в сестры милосердия, буду ходить за больными, ранеными. Я не знаю, что со мною будет, но я и после смерти Д. останусь верна его памяти, делу всей его жизни. Я выучилась по-болгарски и по-сербски. Вероятно, я всего этого не перенесу, тем лучше. Я приведена на край бездны и должна упасть. Нас судьба соединила недаром. Кто знает, может быть, я его убила. Теперь его очередь увлечь меня за собою. Я искала счастья и найду, быть может, смерть. Видно, так следовало. Видно, была вина. Но смерть все прикрывает и примиряет. Не правда ли? Простите мне все огорчения, которые я вам причинила. Это было не в моей воле. А вернуться в Россию? Зачем? Что делать в России? Примите мои последние лобзания и благословения, и не осуждайте меня. Е. С тех пор минуло уже около 5 лет, и никакой вести не приходило больше об Елене. Бесплодны остались все письма, запросы. Напрасно сам Николай Артемьевич после заключения мира ездил в Венецию, в Зару. В Венецию он узнал то, что уже известно читателю, а в Заре никто не мог дать ему положительных сведений о Рендичи и корабле, который он нанял. Ходили темные слухи, будто бы несколько лет тому назад море после сильной бури выкинуло на берег гроб, в котором нашли труп мужчины. По другим, более достоверным сведениям, гроб этот вовсе не был выкинут морем, но привезен и похоронен возле берега иностранной дамой, приехавшей из Венеции. Некоторые прибавляли, что даму эту видели потом в Герцеговине при войске, которое тогда собиралось, описывали даже ее наряд, черный с головы до ног. Как бы то ни было, след Елены исчез навсегда и безвозвратно. И никто не знает, жива ли она еще, скрывается ли где, или уже кончилась маленькая игра жизни. Кончилось ее легкое брожение, и настала очередь смерти. Случается, что человек, просыпаясь, с невольным испугом спрашивает себя: «Неужели мне уже 30, 40, 50 лет? Как эта жизнь так скоро прошла? Как эта смерть так близко надвинулась?» Смерть, как рыбак, который поймал рыбу в свою сеть и оставляет ее на время в воде. Рыба еще плавает, но сеть на ней, и рыбак выхватит ее, когда захочет. Что сталось с остальными лицами нашего рассказа? Анна Васильевна еще жива. Она очень постарела после поразившего ее удара, жалуется меньше, но гораздо больше грустит. Николай Артемьевич тоже постарел и посидел и расстался с Августиной Христиановной. Он теперь бранит все иностранное. Ключница его, красивая женщина лет 30 из русских, ходят в шелковых платьях и носят золотые кольца и сережки. Курнатовский, как человек с темпераментом и в качестве энергического брюнета, охотник до миловидных блондинок, женился на Зое,
Она у него в большом повиновении и даже перестала думать по-немецки. Берсенев находится в Гейдельберге. Его на казенный счет отправили за границу. Он посетил Берлин, Париж и не теряет даром времени. Из него выйдет дельный профессор. Ученая публика обратила внимание на его две статьи о некоторых особенностях древнегерманского права в деле судебных наказаний и о значении городского начала в вопросе цивилизации. Жаль только, что обе статьи написаны языком несколько тяжелым и испещрены иностранными словами. Шубин в Риме. Он весь предался своему искусству и считается одним из самых замечательных и многообещающих молодых ваятелей. Строгие пуристы находят, что он недовольно изучил древних, что у него нет стиля, и причисляют его к французской школе. От англичан и американцев у него пропасть заказов. В последнее время много шуму наделала одна его вакханка. Русский граф Бабошкин, известный богач, собирался было купить ее за 1000 скуди, но предпочел дать 3000 другому воятелю, французу Пурсан, чистокровному, за группу, изображающую молодую поселянку, умирающую от любви на груди гения весны. Шубин изредка переписывается с Уваром Ивановичем, который один нисколько и ни в чем не изменился. «Помните, — писал он ему недавно, — что вы мне сказали в ту ночь, когда стал известен брак бедной Елены, когда я сидел на вашей кровати и разговаривал с вами? Помните, я спрашивал у вас тогда, будут ли у нас люди, и вы мне отвечали: будут. О, черноземная сила! И вот теперь я отсюда, из моего прекрасного далека, снова вас спрашиваю: ну, что же, Увар Иваныч, будут?»
Увар Иваныч поиграл перстами и устремил в отдаление свой загадочный взор.